Архипелаг. Вторая книга, страница 489. Глава 19. Зэки как нация. Этнографический очерк Фанфаныча. В этом очерке, если ничто не помешает, мы намерены сделать важное научное открытие. При развитии своей гипотезы мы бы никак не хотели прийти в противоречие с передовым учением. Автор этих строк, влекомый загадочностью туземного племени, населяющего архипелаг, предпринял туда длительную научную командировку и собрал обильный материал. В результате нам ничего не стоит сейчас доказать, что зэки архипелага составляют класс общества. Ведь эта многочисленная, многомиллионная группа людей имеет единое, общее для всех них отношение к производству, именно подчиненное, закрепленное и без всяких прав этим производством руководить. Также имеет она единое общее отношение и к распределению продуктов труда. Именно никакого отношения. Получает лишь ничтожную долю продуктов, необходимую для худого поддержания собственного существования. Кроме того, вся работа их не мелочь, а одна из главных составных частей всей государственной экономики. Пояснение. Этого никак не скажешь об отверженных в западных странах. Там они либо порознь томящиеся одиночки и вовсе не работают, либо немногочисленные гнезда каторги, труд которых почти не стывается на не сказывается на экономике своей страны. Не отзывается. По нашему честолюбию это уже мало. Гораздо сенсационнее было доказать, что эти опустившиеся существа, в прошлом, безусловно, люди, являются совсем иным биологическим типом по сравнению с Homo sapiens. Может быть, как раз недостающий для теории эволюции промежуточным звеном. Однако эти выводы у нас еще не раз готовы. Не все. Здесь можно читателю только намекнуть. Вообразите, что человеку пришлось бы внезапно и вопреки желанию, но с неотклонимой необходимостью и без надежды на возврат, перейти в разряд медведей или барсуков, уж не используем затрепанного по метафорам волка, и оказалось бы, что телесно он выдюживает, кто сразу ножки съежит, с того и спроса нет. Так вот, мог ли бы он, ведя новую жизнь, все же остаться среди барсуков с человеком? Думаем, что нет. Так и стал бы барсуком, и шерсть бы выросла, и заострилась морда, и уже не надо было бы ему вареного-жареного, а вполне бы он лопал сырое. Представьте же, что островная среда так резко отличается от обычной человеческой и так жестоко предлагает человеку или немедленно приспособиться, или немедленно умереть, что мнет и жует характер его куда решительнее, чем чужая национальная или чужая социальная среда. Это только и можно сравнить с переходом именно в животный мир. Но это мы отложим до следующей работы. А здесь поставим себе такую ограниченную задачу – доказать, что зэки составляют особую отдельную нацию. Почему в обыденной жизни классы не становятся нациями в нации? Потому что они живут территориально перемешанно с другими классами. Встречаются с ними на улицах, в магазинах, поездах и пароходах, в зрелищах и общественных увеселениях. И разговаривают, и обмениваются идеями через голос или через печать. Зэки живут, напротив, совершенно обособленно, на своих островах, и их жизнь проходит в общении только друг с другом. Вольных работодателей большинство их даже не видит, а когда видит, то ничего, кроме приказаний и ругательства, не слышит. Еще углубляется их отобщенность тем, что у большинства нет ясных возможностей покинуть это состояние прежде смерти. То есть выбиться в другие, более высокие классы общества. Кто из нас еще в средней школе не изучал широкоизвестного единственного научного определения нации, данного товарищем Сталином. Нация – это исторически сложившаяся, но не расовая, не племенная, общность людей, имеющих общую территорию, общий язык, общность экономической жизни, общность психического склада, проявляющаяся в общности культуры. Так всем этим требованиям туземцы архипелага вполне удовлетворяют. И даже еще гораздо больше. Нас особенно освобождает здесь гениальное замечание товарища Сталина, что расово-племенная общность крови совсем не обязательна. Наши туземцы занимают вполне определенную общую территорию, хотя и раздробленную на острова. Но в Тихом же океане мы этому не удивляемся. Где другие народы не живут? Экономический уклад их однообразен до поразительности. Он весь исчерпывающе описывается на двух машинописных страницах – котловкой и указанием бухгалтерии. Как перечислять мнимую зарплату зэков на содержание зоны, охраны, островного руководства и государства. Если включать в экономику и бытовой уклад, то он до такой степени единообразен на островах, но нигде больше, что переброшенные с острова на остров зэки ничему не удивляются, не задают глупых вопросов, а сразу безошибочно действуют на новом месте. Питаться на научной основе, воровать как сумеешь. Они едят пищу, которую никто больше на земле не ест, носят одежду, которую никто больше не носит. И даже распорядок дня у них един по всем островам и обязательный для каждого зэка. Какой этнограф укажет нам другую нацию, все члены которой имеют единый распорядок дня, пищу и одежды? Что понимается в научном определении нации под общностью культуры? Там недостаточно расшифровано. Единство науки и изящной литературы мы не можем требовать от зэков по той причине, что у них нет письменности. Но ведь это почти у всех островных туземных народов, у большинства, по недостатку именно культуры, у зэков по избытку цензуры. Зато мы с преизбытком надеемся показать в нашем очерке общность психологии зэков, единообразие их жизненного поведения, даже единство философских взглядов, о чем можно только мечтать другим народам, и что не оговорено в научном определении нации. Именно ясно выраженный народный характер сразу замечает исследователь зэков. У них есть и свой фольклор, и свои образы героев. Наконец, тесно объединяя их еще один уголок культуры, который уже неразрывно сливается с языком, и который мы лишь приблизительно можем описать бледным термином «матерщина» от латинского «матер». Это та особая форма выражения эмоций, которая даже важнее всего остального языка, потому что позволяет зэкам общаться друг с другом в более энергичной и короткой форме, чем обычные языковые средства. Постоянное психологическое состояние зэков получает наивысшую, наилучшую разрядку и находит в себе наиболее адекватное выражение именно в этой высокоорганизационной матерщине. Поэтому весь прочий язык как бы отступает на второй план. Но и в нем мы наблюдаем удивительное сходство выражений, одну и ту же языковую логику от Колымы и до Молдавии. Экономность этого способа общения заставляет задуматься, нет ли тут зачатков языка будущего. Язык туземцев архипелага без особого изучения также непонятен постороннему, как и всякий иностранный язык. Ну, например, может ли читатель понять такие выражения, как «сблочивая лепень» и еще «я еще клыкаю», «дать набой» о чем? «Лепить от фонаря», «петушок петушку раковой шейки в сторону». Все сказанное разрешает нам смело утверждать, что туземное состояние на архипелаге есть особое национальное состояние, в котором гаснет прежняя национальная принадлежность человека. Предвидим такое возражение. Нам скажут, но народ ли это, если он пополняется необычным способом деторождения? Кстати, в единственном научном определении нации это условие не оговорено. Ответим, да, он пополняется техническим способом посадки, а своих собственных детенышей по странной прихоти отдает соседним народам. Однако ведь цыплят выводят в инкубаторе, и мы же не перестаем от этого считать их курями, когда пользуемся их мясом. Но если даже возникает какое-то сомнение в том, как зэки начинают существование, то в том, как они его прекращают, сомнения быть не может. Они умирают, как и все, только гораздо гуще и преждевременнее. И похоронный обряд их мрачен, скуп и жесток. Два слова о самом термине «зэки». До 1934 года официальный термин был «лишенные свободы». Сокращалось это «ЛС», и осмыслили туземцы себя по этим буквочкам, как зэков, ЛСов. Свидетельств не сохранилось. Но с 1934 года термин сменили на «заключенные». Вспомним, что архипелаг уже начинал каменеть. И даже официальный язык приспосабливался, он не мог вынести, чтобы в определении туземцев было больше свободы, чем тюрьмы. Сокращенно стали писать для единственного числа «зэка». Для множественного «зэка-зэка». Это и произносилось опекунами туземцев очень часто, всеми слышалось, все привыкали. Однако казенно рожденное слово не могло склоняться не только по падежам, но даже и по числам. Оно было достойным детем мертвой и безграмотной эпохи. Живое ухо смышленых туземцев не могло с этим мириться. И, посмеиваясь, на разных островах, в разных местностях, стали его по-разному к себе переиначивать. В одних местах говорили «Захар Кузьмич» или «Норильск». Заполярные комсомольцы, а в других Карелия больше «зак» – это, вернее всего, этимологически. В иных «инта» – «зык». Мне приходилось слышать «зэк». Во всех этих случаях оживленное слово начинало склоняться по падежам и числам. А на Колыме, настаивает Шаламов, так и держалось в разговоре «зэка». Остается пожалеть, что у колымчан от морозов окостенело ухо. Пишем же мы это слово через «э», а не «е», потому что иначе нельзя обеспечить твердого произнесения звука «э», «з». Климат архипелага всегда полярный, даже если островок затесался и в южные моря. Климат архипелага – 12 месяцев зима, остальное – лето. Самый воздух обжигает и колет, и не только от мороза, не только от природы. Одеты зэки даже и летом в мягкую, серую броню телогреек. Одно это вместе со сплошной стрижкой голов у мужчин придает им единство внешнего вида. Осуровленность, безличность. Но даже немного понаблюдав их, вы будете поражены также и общностью выражений их лиц, всегда настороженных, неприветливых, безо всякого доброжелательства, легко переходящих в решительность и даже жестокость. Выражения их лиц таковы, как если бы они были отлиты из этого смугло-медного. Зэки относятся, очевидно, к индейской расе. Шершаво, почти уже и не телесного материала. Для того, чтобы постоянно идти против встречного ветра. На каждом шагу еще ожидая укуса слева или справа. Также вы могли бы заметить, что в действии, работе и борьбе их плечи развернуты, груди готовы принять сопротивление. Но как только зэк остается в бездействии, в одиночестве и в размышлениях, шея его перестает выдерживать тяжесть головы. Плечи и спина сразу выражают необратимую сутулость, как бы даже прирожденную. Самое естественное положение, которое принимает его освободившиеся руки, это соединиться в кистях за спиною, если он идет, либо уже вовсе повиснуть, если он сидит. Сутулость и придавленность будут в нем и когда он подойдет к вам, вольному человеку, а потому и возможному начальству. Он будет стараться не смотреть вам в глаза, в землю, но если вынужден будет посмотреть, вас поразит его тупой, бестолковый взгляд, хотя и старательный к выполнению вашего распоряжения. Впрочем, не доверяйтесь, он его не выполнит. Если вы велите ему снять шапку, или он сам догадается, его обритый череп неприятно поразит вас антропологически, шишками, впадинами и асимметричностью явно дегенеративного типа. В разговоре с вами он будет короткословен, говорить будет без выражения, монотонно, тупо, либо с подобострастием, если ему в чем-либо нужно вас спросить. Но если бы вам удалось как-нибудь невидимо подслушать туземцев, когда они между собою, вы, пожалуй, навсегда бы запомнили эту особую речевую манеру, как бы толкающую звуками, зло насмешливую, требовательную, никогда не сердечную. Она настолько свойственна туземцам, что даже когда туземец остается не наедине с туземкою, кстати, островными законами это строжайше воспрещено, то представить себе нельзя, чтобы он от этой манеры освободился. Вероятно, ей высказывается также толкающе повелительно. Никак нельзя вообразить зэка, говорящего нежные слова. Но и нельзя не признать за речью зэка большой энергичности. А счастье это потому, что она освобождена от всяких избыточных выражений, от вводных слов вроде «простите», «пожалуйста», «если вы не возражаете», также и от лишних местоимений и междометий. Речь зэка прямо идет к цели, как сам он прет против полярного ветра. Он говорит, будто лепит своего собеседнику в морду, бьет словами. Как опытный боец старается сшибить противника с ног обязательно первым же ударом, так и зэк старается озадачить собеседника, сделать его немым, даже заставить захрипеть от первой же фразы. Встречный к себе вопрос он тут же отшибает начисто. С этой отталкивающей манерой читатель даже и сегодня может встретиться в непредвиденных обстоятельствах. Например, на троллейбусной остановке при сильном ветре сосед сыпет вам крупным горящим пеплом на ваше новое пальто, грозя прожечь. Вы довольно наглядно стряхнули раз, но он продолжает сыпать. Вы говорите ему: «Послушайте, товарищ, вы с курением-то все-таки поосторожнее, а?» Он же не только не извиняется, не предостерегается с папиросой, но коротко гавкает вам: «А вы не застрахованы?» И пока вы ищете, что же ответить, ведь не найдешься, он уже лезет раньше вас в троллейбус. Вот это очень все похоже на туземную манеру. Помимо прямых многослойных ругательств, зэки имеют, по-видимому, также и набор готовых выражений, онемляющих всякое разумное постороннее вмешательство и указание. Такие выражения, как «не подначивайте», «я не вашего бога» или «тебя не гребут, не подмахивай». Здесь в квадратных скобках мы поставили фонетический аналог другого ругательного слова, от которого и второй глагол по фразе сразу приобретает совершенно неприличный смысл. Подобные отбревающие выражения особенно неотразимо звучат из уст туземок, так как именно они особенно вольно используют для метафоры эротическое основание. Мы сожалеем, что нравственные рамки не позволяют нам украсить исследование еще и этими примерами. Мы осмелимся привести только еще одну иллюстрацию подобной быстроты и ловкости зэков на язык. Некий туземец по фамилии Глик был привезен с обычного острова на особый, в закрытый научно-исследовательский институт. Некоторые туземцы до такой степени развиты от природы, что даже годны для ведения научной работы. Но по каким-то личным соображениям новое льготное место его не устраивало, а хотел бы он вернуться на свой прежний остров. Когда его вызвали перед лицо весьма авторитетной комиссии с крупными звездами на погонах, и там ему объявили: «Вот вы инженер-радист, и мы хотим вас использовать». Он не дал им договорить по специальности, но резко дернулся. Использовать? Так это стать раком. И взялся за пряжку брюк, и уже как бы сделал движение занять указанную позу. Естественно, что комиссия онемела, и никаких переговоров ни уговоров не состоялось. Глик был тут же отправлен. Любопытно отметить, что сами туземцы архипелага отлично сознают, что вызывает большой интерес со стороны антропологии и этнографии. И даже этим они бахвалятся, это как бы увеличивает их собственную ценность в своих глазах. Среди них распространенно и часто рассказывается легенда-анекдот о том, что некий профессор-этнограф, очевидно наш предшественник, всю жизнь изучал породу зэков и написал в двух томах пухлое сочинение, где пришел к тому окончательному выводу, что арестант ленив, обжорлив и хитер. Здесь и рассказчик, и слушатели довольно смеются, как бы любуясь собой со стороны. Но что якобы вскоре после этого посадили самого профессора, очень неприятный конец. Но без вины у нас не сажают, значит, что-то было. И вот, потолкавшись на пересылках и дойдя на общих, Профессор понял свою ошибку. Он понял, что на самом деле арестант звонкий, тонкий и прозрачный. Характеристика весьма меткая и опять-таки в чем-то лестная. Все снова смеются. Мы уже говорили, что у зэков нет своей письменности. Но в личном примере старых островитян, в устном предании и в фольклоре, выработано и передается новичкам весь кодекс правильного зэческого поведения, основные заповеди в отношении к работе, к работодателям, к окружающим и к самому себе. Ведь этот вместе взятый кодекс, запечатленный, осуществленный в нравственной структуре туземца, и дает то, что мы называем национальным типом зэка. Печать этой принадлежности втравливается в человека глубоко и навсегда. Много лет спустя, если он окажется вне архипелага, сперва в человеке узнаешь зэка, а лишь потом русского или татарина или поляка. В дальнейшем изложении мы постараемся черта за чертой оглядеть комплексно то, что есть народный характер, жизненная психология и нормативная этика нации зэков. Отношение к казенной работе. У зэков абсолютно неверное представление, что работа призвана высосать из них всю жизнь. Значит, их главное спасение, работая, не отдать себя работе. Хорошо известно зэкам, всей работы не переделаешь, никогда не гонись за тем, что вот, мол, кончу побыстрее и присяду отдохнуть. Как только присядешь, сейчас же дадут другую работу. Работа дураков любит. Но как же быть? Отказываться от работы открыто? Пуще нельзя. Сгоноят в карцеры, сморят голодом. Выходить на работу неизбежен, но там-то в рабочий день надо не вкалывать, а ковыряться. Не мантулить, а кантоваться, филонить, то есть не работать, все равно. Туземец ни от одного приказания не отказывается открыто наотрез, это бы его погубило. Но он тянет резину. Тянуть резину – одно из главнейших понятий в выражении архипелага. Это главное спасительное достижение зэков. Впоследствии оно широко перенято и работягами воли. Зэк выслушивает все, что ему приказывает, и утвердительно кивает головой. И уходит выполнять, но не выполняет. Даже чаще всего и не начинает. Это иногда приводит в отчаяние целеустремленных, неутомимых командиров производства. Естественно, возникает желание кулаком его в морду или по захряску. Это тупое, бессмысленное животное в лохмотьях. Ведь ему же русским языком было сказано. Что за беспонятливость? Но в том-то и дело, что русский язык плохо понимается туземцами. Ряду наших современных представлений, например, рабочая честь, сознательная дисциплина, на их убогом языке даже нет эквивалента. Однако, едва наскочит начальник вторично, зэк покорно сгибается под ругательствами и тут же начинает выполнять. Сердце работодателя слегка отпускает, он идет дальше по своим неотложным многочисленным руководящим делам. А зэк за его спиной сейчас же садится и бросает работу. Если нет над ним бригадирского кулака или лишение хлебной пайки не угрожает ему сегодня же, а также если нет приманки в виде засчетов. Нам, нормальным людям, даже трудно понять эту психологию. Но она такова. Беспонятливость? Наоборот, высшая понятливость, приспособленная к условиям. На что он может рассчитывать? Ведь работа сама не сделается, а начальник подойдет еще раз, будет хуже. А вот на что он рассчитывает. Сегодня третий раз начальник, скорее всего, и не подойдет. А до завтра еще дожить надо. Еще сегодня вечером зэка могут услать на этап, или перевести в другую бригаду, или положить в больничку, или посадить в карцер, а отработанное им тогда достанется другому. А завтра этого же зэка в этой бригаде могут перекинуть на другую работу. Или сам начальник отменит, что делать этого не надо, или совсем не так надо делать. От многих таких случаев усвоили зэку прочно. Зэки, не делай сегодня того, что можно сделать завтра. На зэка где сядешь, там и слезешь. Опасается он потратить лишнюю калорию. Там, где ее можно, можно и не тратить, может быть. Понятие калорика у туземцев есть и очень популярно. А между тем зэки так откровенно и говорят, кто везет, того и погоняет. А кто, мол, не тянет, на того и рукой машут. В общем, работает зэк лишь бы день до вечера. Но тут научный добросовестность заставляет нас признать и некоторую слабость нашего хода рассуждения. Прежде всего потому, что лагерное правило «кто везет, того и погоняет» оказывается одновременно и старой русской пословицей. Находим мы удали, также и другое чисто зэковское выражение «живет, как бы день к вечеру». Такое совпадение вызывает у нас вихрь мыслей. Теория заимствована. Теория странствующих сюжетов. Мифологическая школа. Продолжая эти опасные сопоставления, мы находим среди русских пословиц, сложившихся при крепостном праве и уже отстоявшихся к XIX веку такие. «Дело не делай, а дело не бегай». Поразительно. Но ведь это же и есть принцип лагерной резины. «Дай Бог все уметь, да не все делать». Господской работы не переделаешь. Ретивая лошадка недолго живет. Дадут ломоть, да заставят неделю молоть. Очень похоже на зэковскую реакционную теорию, что даже большая пайка не восполняет трудовых затрат. Что же это получается? Что через все светлые рубежи наших освободительных реформ, просветительств, революции и социализма, екатерининский крепостной мужик и сталинский зэк, несмотря на полное несходство своего социального положения, пожимают друг другу черные корявые руки. Этого не может быть! Здесь наша эрудиция обрывается, и мы возвращаемся к своему изложению. Из отношения к работе вытекает у зэка и отношение к начальству. По видимости, он очень послушен. Ему, например, одна из заповедей зэков «не залупайся». То есть никогда не спорь с начальством. По видимости, он очень боится его. Гнет спину, когда начальник его ругает, или даже рядом стоит. На самом деле здесь простой расчет – избежать лишних наказаний. На самом деле зэк совершенно презирает свое начальство. И лагерное, и производственное, но прикровенно, не высказывая этого, чтобы не пострадать. Гурьбой, расходясь после всяких деловых объявлений, нотаций и выговоров, зэки тоже вполголоса смеются между собой. Было бы сказано, а забыть успеем. Зэки внутренне считают, что они превосходят свое начальство и по грамотности, и по владению трудовыми специальностями, и по общему пониманию жизненных обстоятельств. Приходится признать, что часто так и бывает. Но тут зэки в своем самодовольстве упускают, что зато администрация Острового имеет постоянное преимущество перед туземцами в мировоззрении. Вот почему совершенно несостоятельно наивное представление зэков, что начальство – это как хочу, так и кручу, или закон – здесь я. Однако это дает нам счастливый повод провести различительную черту между туземным состоянием и старым крепостным правом. Мужик не любил барина, посмеивался над ним, но привык чувствовать в нем нечто высшее, отчего бывали во множестве савельичи и фирсы, преданные рабы. Вот с этим душевным рабством раз и навсегда покончено. И среди десятков миллионов зэков нельзя представить себе ни одного, который бы искренне обожал своего начальника. А вот и важное национальное отличие зэков от наших с вами читателей-соотечественников. Зэки не тянутся за похвалой, за почетными грамотами, красными досками, если они не связаны прямо с дополнительными пирожками. Все то, что на воле называется трудовой славой, для зэков по их тупости лишь пустой деревянный звон. Тем еще более они независимы от своих опекунов, от необходимости угождать. Вообще у зэков вся шкала ценностей перепрокинутая. Но это не должно нас удивлять, если мы вспомним, что у дикарей всегда так. За крохотное зеркальце они отдают жирную свинью, за дешевые бусы – корзину кокосовых орехов. То, что дорого нам с вами, читатель, ценности идейные, жертвенные, желание бескорыстно трудиться для будущего, у зэков не только отсутствует, но даже ни в грош ими не ставится. Достаточно сказать, что зэки нацело лишены патриотического чувства. Они совсем не любят своих родных островов. Вспомним хотя бы слова их народной песни. «Будь проклята ты, Колыма, придумали ж, гады, планету». Оттого они нередко предпринимают рискованные дальние поиски счастья, которые называются в просторечии побегами. Выше всего у зэков ценится и на первом месте ставится так называемая пайка. Это кусок черного хлеба с подмесями, дурной выпечки, которой мы с вами и есть бы не стали. И тем дороже считается у них эта пайка, чем она крупнее и тяжелее. Тем, кто видел, с какой жадностью набрасываются зэки на свою утреннюю пайку и доедают ее почти до рук, трудно отогнать от себя это неэстетическое воспоминание. На втором месте у них идет махорка или самосад. Причем миновые соотношения дико произвольные, не считающиеся с количеством общественно полезного труда, заложенного в то и другое. Это тем более чудовищно, что махорка у них является как бы всеобщей валютой. Денежной системы на островах нет. На третьем месте идет баланда, островяной суп без жиров, без мяса, без круп и овощей, по обычаю туземцев. Пожалуй, даже парадный ход гвардейцев точно в ногу, в сияющей форме и с оружием, не производит на зрителя такого устрашающего впечатления, как вечерний вход в столовую бригаду зэков за баландою. Эти бритые головы, шапки на шлепке, лохмотья, связанные веревочками, лица злые, кривые. Откуда у них на баланде эти жилы и силы? И 25 парами ботинок, щуней и лаптей, туп-туп-туп-туп, отдай пайку, начальничек. Посторонитесь, кто не нашей веры. В эту минуту на 25 лицах у самой уже добычи приоткрывается вам явственно национальный характер зэка. Мы замечаем, что, рассуждая о народе зэков, почти как-то не можем представить себе индивидуальности отдельных лиц и имен. Но это не порог нашего метода, это отражение того стадного строя жизни, который ведет этот странный народ, отказавшийся от столь обычной у других народов семейной жизни и оставления потомства. Они уверены, что их народ будет пополнен другим путем. На архипелаге очень своеобразен именно этот коллективный образ жизни, то ли наследие первобытного общества, то ли уже заря будущего, вероятно, будущего. Следующая у зэков ценность – сон. Нормальный человек может только удивляться, как много способен спать зэк и в каких различных обстоятельствах. Нечего и говорить, что им неведома бессонница. Они не применяют снотворных, спят все ночи напролет, а если выпадет свободный от работы день, то и его весь спят. Достоверно установлено, что они успевают заснуть, присев у пустых носилок, пока те нагружаются. Успеет заснуть на разводе, расставив ноги, и даже идя под конвоем в строю на работу, тоже умеют заснуть. Но не все. Некоторые при этом падают и просыпаются. Для всего этого обоснование у них такое. Во сне срок быстрее идет. И еще. Ночь для сна, а день для отдыха. Парадоксально, но сходные пословицы есть и у русского народа. Ходя, наемся, стоя, высыпаюсь. Наемся. Где щель, там и постель. Мы возвращаемся к образу бригады, топающей за законной, как они говорят, баландой. Мы видим здесь выражение одной из главнейших национальных черт народа зэков – жизненного напора. Это не идет в противоречие с их склонностью часто засыпать. Вот для того-то они и засыпают, чтобы в промежутке иметь силы для напора. Напор этот и буквальный, физический, на финишных прямых перед целью едой, теплой печкой, сужилкой, укрытием от дождя. И зэк не стесняется в этой толкучке садануть соседа плечом в бок. Идут ли два зэка поднять бревно, оба направляются к хлыстовому концу, так, чтобы камлевой достался напарнику. И напор в более общем смысле, напор для занятия более выгодного жизненного положения. В жестоких островных условиях, столь близких к условиям животного мира, что мы безошибочно можем прилагать сюда дарвиновскую «struggle for life» – борьбу за жизнь. От успеха или неуспеха в борьбе за место часто зависит сама жизнь. И в этом пробитии дороги себе за счет других туземцы не знают сдерживающих этических начал. Так прямо и говорят: «Совесть в личном деле осталась». При важных жизненных решениях они руководятся известным правилом архипелага: лучше сущиться, чем мучиться. Но напор может быть успешным, если он сопровождается жизненной ловкостью, изворотливостью в труднейших обстоятельствах. Это качество зэк должен проявить ежедневно, по самым простым и ничтожным поводам, для того, чтобы сохранить от гибели свое жалкое ублюдочное добро, какой-нибудь погнутый котелок, тряпку вонючую, деревянную ложку, иголку-работницу. Однако в борьбе за важное место в островной иерархии и изворотливость должна быть более высокая, тонкая, рассчитанная темниловка, чтобы не отяжелеть исследование. Вот один пример. Некий зэк сумел занять важную должность начальника промышленных мастерских при хоздворе. Одни работы его мастерским удаются, другие нет. Но крепость его положения зависит даже не от неудачного хода дел, но от того понта, с которым он держится. Вот приходит к нему офицер МВД и видит на его письменном столе какие-то глиняные конусы. А это что у тебя? Конусы Зегера. А зачем? Определять температуру в печах. А-а-а. С уважением протянет начальник и подумает: ну и хорошего же я инженера поставил. А конусы эти своим плавлением никакой температуры определить не могут, потому что они из глины не только нестандартны, а неизвестно какой. Примелькиваются конусы, и у начальника мастерских новая игрушка на столе – оптический прибор без единой линзы. Где ж на архипелаге линзы брать-то? И опять все удивляются. И постоянно должна быть голова зэка занята вот такими ложными боковыми ходами. Сообразно обстановке и психологически оценивая противника, зэк должен проявлять гибкость поведения от глубокого действия кулаком или горлом до тончайшего притворства, от полного бесстыдства до святой верности слову, данному с глазу на глаз и, казалось бы, совсем необязательному. Так почему-то все зэки свято верны обязательствам по тайным взяткам и исключительно терпеливы и добросовестны в выполнении частных заказов, рассматривая какую-нибудь чудесную островную выделку с резьбой инкрустации, подобное которой мы видим только в музее Останкино. Бывает, нельзя поверить, что это делали те самые руки, которые сдают работу десятнику, лишь колышком подперев, а там пусть хоть сразу и рухнет. Эта же гибкость поведения отражается известным правилом зэков: дают – бери, бьют – беги. Важнейшим условием успеха в жизненной борьбе является для островитян ГУЛАГа их скрытность. Их характер и замыслы настолько глубоко спрятаны, что непривыкшему начинающему работодателю поначалу кажется, что зэки гнутся, как травка, от ветра и сапога. Сравни у русских, лучше гнуться, чем переломиться. Лишь позже он с горечью убедится в лукавстве и неискренности островитян. Скрытность едва ли не самая характерная черта зэковского племени. Зэк должен скрывать свои намерения, свои поступки и от работодателей, и от надзирателей, и от бригадира, и от так называемых стукачей. Малозначительное островное явление, касаться которого в нашем очерке мы считаем излишним. Скрывать ему надо удачи свои, чтобы их не перебили. Скрывать надо планы, расчеты, надежды. Готовится ли он к большому побегу или надумал, где собрать стружку для матраса. В зэковской жизни всегда так, что открыться, значит потерять. Один туземец, которого я угостил махоркой, объяснил мне так. Даю в русском переводе. Откроешься, где спать тепло, где десятник не найдет, и все туда налезут, и десятник нанюхает. Откроешься, что письмо послал через вольного. И все этому вольному письма понесут и накроют его с теми письмами. Если обещал тебе коптер сорочку рваную сменить, молчи, пока не сменишь. А когда сменишь, опять же молчи. И его не подводи, и тебе еще пригодится. С годами зэк настолько привыкает все скрывать, что даже усилий над собой ему для этого не надо делать. У него отмирает естественно человеческое желание поделиться переживаемым. Может быть, следует признать в этой скрытности как бы защитную реакцию против общего закрытого хода вещей. Ведь от него тоже всячески скрывает информацию, касающуюся его судьбы. Скрытность зэка вытекает из его круговой недоверчивости. Он не доверяет всем вокруг. Поступок, по виду бескорыстный, вызывает в нем особенно сильное подозрение. Закон – тайга. Вот как он формулирует высший императив человеческих отношений. На островах архипелага и действительно большие массивы тайги. Тот туземец, который наиболее полно совместил и проявил в себе эти пламенные племенные качества жизненного напора, безжалостности, изворотливости, скрытности и недоверчивости, сам себя называет и его называет сыном ГУЛАГа. Это у них как бы звание почетного гражданина, и приобретается оно, конечно, долгими годами островной жизни. Сын ГУЛАГа считает себя непроницаемым, но что напротив, он сам видит окружающих насквозь и, как говорится, на 2 метра под ним, под ними и вглубь. Может быть, это и так, но тут и выявляется, что даже у самых проницательных зэков обрывистый кругозор, недальний взгляд вперед, очень трезво судя о поступках близких к нему и очень точно рассчитывая свои действия на ближайшие часы, рядовой зэк, да даже и сын ГУЛАГа, не способен ни мыслить абстрактно, ни охватить явлений общего характера, ни даже разговаривать о будущем. У них и в грамматике будущее время употребляется редко. Даже к завтрашнему дню оно применяется с оттенком условности, еще осторожнее, к дням уже начавшейся недели. И никогда не услышишь от зэка фразы «На будущую весну я...» Потому что все знают, что еще перезимовать надо, да и в любой день судьба может перебросить его с острова на остров. Воистину, день мой, век мой. На островах есть своя почта, но туземцы предпочитают ей не пользоваться. Сравни у русских: нашел — молчи, потерял — молчи. Откровенно говоря, параллелизм этих жизненных правил ставит вас несколько в тупик. Сыновья ГУЛАГа являются и главными носителями традиций, так называемых заповедей зэков. На разных островах этих заповедей насчитывается разное количество, не совпадает в точности их формулировки. И было бы увлекательным отдельным исследованием провести их систематизацию. Заповеди эти ничего общего не имеют с христианством. Зэки не только атеистический народ, но для них вообще нет ничего святого. И всякую возвышенную субстанцию они всегда спешат высмеять и унизить. Это отражается и в их языке. Но, как уверяют сыновья ГУЛАГа, живя по их заповедям, на архипелаге не пропадешь. Есть такие заповеди, как «не стучи». Как это понять? Очевидно, чтобы не было лишнего шума. «Не лежи мисок», то есть «не опускайся до помоек», что считается у них быстрой и крутой гибелью. «Не шакаль». И другие. Интересная заповедь: «Не суй носа в чужой котелок». Мы бы сказали, что это высокое достижение туземной мысли. Ведь это принцип негативной свободы. Это как бы обернутый «my home is my castle». И даже выше него. Ибо говорит о котелке не своем, а чужом. Но свой подразумевается. Зная туземные условия, мы должны здесь понять котелок широко. Не только как закопченную погнутую посудину, и даже не как конкретное, непривлекательное варево, содержащееся в нем, но и как все способы добывания еды, все приемы в борьбе за существование, и даже еще шире, как душу зэка. Одним словом, дай мне жить, как я хочу, и сам живи, как хочешь. Вот что значит этот завет. Твердый, жестокий сын ГУЛАГа этим заветом обязуется не применять свои силы и напора из пустого любопытства, но одновременно и освобождает себя от каких-либо моральных обязательств. Хоть ты рядом и околей, мне все равно. Жестокий закон, и все же гораздо человечнее закона блатных, островных каннибалов: «Подохни ты сегодня, а я завтра». Каннибал блатной отнюдь не равнодушен к соседу, он ускоряет его смерть, чтобы отодвинуть свою, а иногда для потехи или из любопытства понаблюдает за ней. Наконец, существует сводная заповедь: «Не верь, не бойся, не проси». В этой заповеди с большой ясностью, даже с культурностью, отливается общий национальный характер зэка. Как можно управлять на воде народом, если бы он весь проникся такой гордой заповедью? Страшно подумать. Эта заповедь переводит нас к рассмотрению уже не жизненного поведения зэков, а их психологической сути. Первое, что мы сразу замечаем в сыне ГУЛАГа и потом все более и более наблюдаем – душевная уравновешенность, психологическая устойчивость. Тут интересен общий философский взгляд зэка на свое место во Вселенной. В отличие от англичан и французов, которые всю жизнь гордятся тем, что они родились англичанином или французом, зэк совсем не гордится своей национальной принадлежностью. Напротив, он понимает ее как жестокое испытание, но испытание это он хочет пронести с достоинством. У зэков есть даже такой примечательный миф, будто где-то существует ворота архипелага, сравни в античности с толпы Геркулеса. Так вот, на лицевой стороне этих ворот для входящего будто бы надпись «Не падай духом», а на обратной стороне для выходящего «Не слишком радуйся». И главное, добавляют зэки, надписи эти видят только умные, а дураки их не видят. Часто выражают этот миф простым жизненным правилом «Приходящий не грусти, уходящий не радуйся». Вот в этом ключе и следует воспринимать взгляды зэка на жизнь архипелага и на жизнь обмыкающего пространства. Такая философия есть источник психологического устойчивости зэка. Как бы мрачно ни складывалось против него обстоятельства, он хмурит брови на своем грубом обостветренном лице и говорит «глубже шахты не опустят» или успокаивает друг друга «бывает хуже». И действительно, в самых глубоких страданиях голода, холода и душевного упадка это убеждение «могло быть и хуже» явно поддерживает и приободряет их. Зэк всегда настроен на худшее. Он так и живет, что постоянно ждет ударов судьбы и укусов нечисти. Напротив, всякое временное полегчание он воспринимает как недосмотр, как ошибку. В этом постоянном ожидании беды вызревает суровая душа зэка, бестрепетная к своей судьбе и безжалостная к судьбам чужим. Отклонение от равновесного состояния очень мало у зэка, как в сторону светлую, так и в сторону темную, как в сторону отчаяния, так и в сторону радости. Это удачно выразил Тарас Шевченко, немного побывавший на островах еще в доисторическую эпоху. «У меня теперь почти нет ни грусти, ни радости, зато есть моральное спокойствие до рыбьего хладнокровия. Уже ли постоянные несчастья могут так переработать человека?» Именно, именно могут. Устойчивое, равнодушное состояние является для зэка необходимой защитой, чтобы пережить долгие годы угрюмой островной жизни. Если в первый год на архипелаге он не достигает этого тусклого, этого пригашенного состояния, то обычно он умирает. Достигнув же, остается жить. Одним словом, не околешь, так натареешь. У зэка притуплены все чувства, огрубленные нервы. Став равнодушным к собственному горю и даже к наказаниям, накладываемым на него опекунами племени, и почти уже даже ко всей своей жизни, он не испытывает душевного сочувствия и горя окружающих. Чей-то крик боли или женские слезы почти не заставляет его повернуть голову. Так притуплены реакции. Часто зэки проявляют безжалостность к неопытным новичкам, смеются над их промахами и несчастьями. Но не судите их за это сурово. Это они не по злу, у них просто атрофировалось сочувствие, и остается для них заметной лишь смешная сторона события. Самое распространенное среди них мировоззрение – фатализм. Это их всеобщая глубокая черта. Она объясняется их подневольным положением, совершенным незнанием того, что случится с ними в ближайшее время, и практической неспособностью повлиять на события. Фатализм даже необходим зэку, потому что он утверждает его в его душевной устойчивости. Сын ГУЛАГа считает, что самый спокойный путь – это полагаться на судьбу. Будущее – это кот в мешке. И не понимая его толком, и не представляешь, что случится с тобой при разных жизненных вариантах. Не надо слишком настойчиво чего-то добиваться или слишком упорно от чего-то отказываться. Переводят ли тебя в другой барак, бригаду, на другой лагпункт, может, это будет и к лучшему, может, к худшему. Но во всяком случае, ты освобождаешься от самоупреков. Пусть будет тебе и хуже, но не твоими руками это сделано. Итак, ты сохраняешь дорогое чувство бестрепетности. Не впадешь в суетливость и искательность. При такой темной судьбе сильны у зэков многочисленные суеверия. Одно из них тесно примыкает к фатализму. Если будешь слишком заботиться о своем устройстве или даже уюте, обязательно погоришь на этап. Фатализм распространяется у них не только на личную судьбу, но и на общий ход вещей. Им никак не может прийти в голову, что общий ход событий можно было бы изменить. У них такое представление, что архипелаг существовал вечно, и раньше на нем было еще хуже. Но, пожалуй, самый интересный психологический поворот здесь тот, что зэки воспринимают свое устойчивое равнодушное состояние в их неприхотливых убогих условиях как победу жизнелюбия. Достаточно череде несчастий, хотя несколько разрядеть, ударом судьбы несколько ослабнуть, и зэк уже выражает удовлетворение жизнью и гордится своим поведением в ней. Может быть, читатель больше поверит в эту парадоксальную черту, если мы процитируем Чехова. В его рассказе «В ссылке» переводчик Семен Толковый выражает это чувство так. «Я довел себя до такой точки, что могу голый на земле спать и траву жрать, и дай Бог всякому такой жизни. Ничего мне не надо, и никого не боюсь, и так себя понимаю, что богаче и вольнее меня человека нет». Эти поразительные слова так и стоят у нас в ушах. Мы слышали их не раз от зэков архипелага. И только удивляемся, где их мог подцепить Чехов. И дай Бог всякому такой жизни. Как вам это нравится? Пожары в буквальном смысле не волнуют зэков. Они не дорожат своими жилищами, даже не спасают горящих зданий, уверенные, что их всегда заменят. Погореть у них применяется только в смысле личной судьбы. До сих пор мы говорили о положительных сторонах народного характера. Но нельзя закрывать глаз и на его отрицательные стороны, на некоторые трогательные народные слабости, которые стоят как бы в исключении и противоречии с предыдущим. Чем бестрепетнее, тем суровее неверие этого, казалось бы, атеистического народа, совершенно высмеивающего, например, евангельский тезис «Не судимы, да не судимы будете». Они считают, что судимость от этого не зависит. Тем лихорадочно настигает его припадки безоглядной легковерности. Можно так различать. На том коротком кругозоре, где зэк хорошо видит, он ни во что не верит. Но лишенный зрения абстрактного, лишенный исторического расчета, он с дикарской наивностью отдается вере в любой дальний слух в туземные чудеса. Давний пример туземного легковерия – это надежда, связанная с приездом Горького на Соловки. Но нет надобности так далеко забираться. Есть почти постоянная и почти всеобщая религия на архипелаге. Это вера в так называемую амнистию. Трудно объяснить, что это такое. Это не имя женского божества, как мог бы подумать читатель. Это нечто сходное со вторым пришествием у христианских народов. Это наступление такого ослепительного сияния, при котором мгновенно растопятся льды архипелага и даже расплавятся сами острова. А все туземцы на теплых волнах понесутся в солнечные края, где они тотчас же найдут близких, приятных им людей. Пожалуй, это несколько трансформированная вера в Царство Божие на земле. Вера эта никогда не подтвержденная ни единым реальным чудом. Однако очень живуче и упорно. И как другие народы связывают свои важные обряды с зимним и летним солнцеповоротом, так и зэки мистически ожидают всегда безуспешно первых чисел ноября и мая. Подует ли на архипелаг южный ветер, тотчас шепчет сухо на ухо. Наверное, будет амнистия, уже начинается. Установятся ли жестокие северные ветры? Зэки согревают дыханием окоченевшие пальцы, трут уши, отаптываются и подбадривают друг друга. Значит, будет амнистия. А иначе замерзнем все на... Тут непереводимые выражения, очевидно, теперь будет. Вред всякой религии давно доказан. И тут тоже мы его видим. Это верование в амнистию очень расслабляет туземцев. Они приводят их в несвойственное состояние мечтательности. Бывают такие эпидемические периоды, когда из рук зэков буквально вываливается необходимая срочная казенная работа. Практически такое же действие, как и от противоположных мрачных слухов об этапах. Для повседневного же строительства всего выгоднее, чтобы туземцы не испытывали никаких отклонений чувств. Еще есть у зэков некая национальная слабость, которая непонятным образом удерживается в них вопреки всему строю их жизни. Это тайная жажда справедливости. Это странное чувство наблюдал и Чехов на острове, совсем, впрочем, не нашего архипелага. Каторжник, как бы глубоко ни был он испорчен и несправедлив, любит больше всего справедливость. И если ее нет в людях, поставленных выше него, то он из года в год впадает в озлобление и крайнее неверие. Хотя наблюдения Чехова ни с какой стороны не относятся к нашему случаю, однако они поражают нас своей верностью. Начиная с попадания зэков на архипелаг, каждый день и час их здешней жизни есть сплошная несправедливость, и сами они в этой обстановке совершают одни несправедливости. И, казалось бы, давно пора им к этому привыкнуть и принять несправедливость как всеобщую норму жизни. Но нет. Каждая несправедливость от старших в племени и от племенных опекунов продолжает их ранить и ранить так же, как и в первый день. А несправедливость, исходящая снизу вверх, вызывает их бурный одобрительный смех. И в фольклоре своем они создают легенду уже даже не о справедливости, а, утрирую чувство это, о неоправданном великодушии. Так, в частности, и был создан и десятилетия держался на архипелаге миф о великодушии с Ф. Каплан, будто бы она не была расстреляна, будто пожизненно сидит в разных тюрьмах и находилась даже многие свидетели, кто был с нею на этапах. Или получал от нее книги на Бутырской из Бутырской библиотеки. Спрашивается, зачем понадобился судемцам этот вздорный миф? Только как крайний случай непомерного великодушия, в которое им хочется верить. Они тогда могут мысленно обратить его к себе. Недавно комендант Кремля товарищ Мальков официально эти слухи опроверг и рассказал, как он расстрелял Каплан тогда же. Да и Демьян бедный присутствовал при этом расстреле. До отсутствия ее свидетельницы на процессе СССР 22 года могло бы убедить зэков. Так они того процесса вообще не помнят. Мы предполагаем, что слух о пожизненном заключении Ф. Каплан потянулся от пожизненного заключения Берты Гандаль. Эта ничего не подозревающая женщина приехала из Риги в Москву как раз в дни покушения, когда братья Гандаль, ожидавшие Каплана в автомашине, были расстреляны. Зато и получила Берта пожизненное. Еще известен случай, когда зэк полюбил на архипелаге труд братчиков. Горжусь тем, что сделали мои руки. Или, по крайней мере, не разлюбил его. Зэки немецкого происхождения. Но эти случаи столь исключительны, что мы не ставим их выдвигать как общенародную, даже и причудливую черту. Пусть не покажется противоречием уже названной туземной черте скрытности другая туземная черта – любовь рассказывать о прошлом. У всех остальных народов это стариковская привычка. А люди среднего возраста как раз не любят и даже опасаются рассказывать о прошлом, особенно женщины, особенно заполняющие анкеты, да и вообще все. Зэки же в этом отношении ведут себя как нация сплошных стариков. В другом отношении, имея воспитателей, напротив, содержится как нация сплошных детей. Слова из них не выдавишь. По поводу сегодняшних мелких бытовых секретов. Где хоть котелок нагреть, у кого махорку выменять. Ну, о прошлом расскажут тебе без утайки, нараспашку все. И как жил, до архипелага и с кем жил, и как сюда попал.